Слово предоставляется Махнач Владимир Леонидовичу, историку, преподавателю Российского православного института святого апостола Иоанна Богослова.
Владыки, благословите. Братья и сестры, многих из вас, а может и большинство, могло бы удивить, что историк и преимущественно историк культур заявил тему, связанную со значением славянского языка. Особенно на фоне того, что в рамках наших теперь уже грандиозных чтений есть и специальная высоконаучная секция, куда я собираюсь прийти, куда рекомендую интересующихся проблематикой и изучения, и преподавания церковно-славянского заявиться. Программа у вас есть. Но я не собираюсь говорить о филологической проблематике этого вопроса, ибо некомпетентен в этом вопросе. Я собираюсь говорить именно о историческом и историко-политическом аспекте. В 1987 году в Суздале, как вы понимаете, в рамках Советского Союза и начинающейся перестройки, проходила конференция «Музей и школа». Инициатор Министерство культуры СССР, организатор Институт культуры Российской академии наук и Министерство культуры СССР одновременно. Ну, тогда, понятно, большой академия. Я тогда еще человек, в общем-то, молодой и работавший в музее Абрамцева, получил туда приглашение, ну, в силу того, что в Институте культуры меня знали прекрасно. Но когда я прибыл в Суздаль, у меня вылили такой ушатик воды, я очень не люблю ни председательствовать, ни заниматься организационной работой. Мне просто приказали вести одну из шести секций конференции. Знаете, это все-таки было 9 лет назад. То есть 19, виноват. 87-й. Вот. Ну и заведующий отделом небольшого музея, это не та фигура. А пришлось. Так вот, моя секция, без лишней скромности по моей инициативе, но при полной поддержке и музейщиков, и педагогов, которые в ней участвовали, провели рекомендацию восстановление постепенного преподавания в средней школе, изучение, да, преподавание, мы не могли написать церковно-славянского, мы написали осторожно старославянского языка, так он изучался тогда в университетах и педвузах. Всеми педагогами-словесниками изучался. Провели общее итоговое собрание, результирующее, одобрило практически единогласно, но возражений не было, рекомендовать. Конференция была под большой эгидой, и эта рекомендация постепенного, там были моменты, сначала в гуманитарных классах, гуманитарных спецшколах, то есть сейчас мы говорим гимназии, потом там, где есть преподаватели. А вообще-то словесник, закончивший университет, а некоторые словесники, закончившие педвузы, могли бы преподавать славянский. Постепенно вводить, никакой революции не предполагалось. Значит, общее результирующее собрание одобрило. И эта рекомендация была направлена тогда Верховным Советом СССР и РСФСР, Министерством культуры СССР и РСФСР, и, соответственно, Минобразование РСФСР и Министерство высшего и среднего специального СССР. Ну, кажется, несмотря на мои рекомендации, другие союзные республики, хотя я говорил, но на Украину и в Белоруссию пошлите, хотя бы в министерство. Кажется, не получили. Результат представительнейшей конференции, ну, ее открывал министр культуры Союза. И закрывал. Результат нулевой. воз и ныне там, и я через 19 лет обращаюсь тем же самым. Почему? Почему? Русская культура принципиально двуязычна. Она таковой существует, по крайней мере, с 17 века. Зачатки русского литературного языка и существующий общепринятый славянский язык. Он не стал общим для всех славян, но он стал общим для всех русских, вне зависимости от их диалектных различий. А, собственно, 100 лет назад русскими были практически поголовно, за исключением 200 полоумных интеллигентов, в основном живших в Австро-Венгрии, предки и нынешних украинцев, и нынешних белорусов. И этот язык связывает наши культуры и наши народы. Не случайно все украинизаторы и украинофилы, в Беларуси это значительно мягче наблюдается, всегда стремились устранить из украинского языка, задумайтесь только, не только руссицизмы, но и славянизмы. Это на Украине-то говорить, что украинский язык замусорен славянизмами. Ну, поэтому теперь у них площадь независимости называется Майдан, слово турецкое, незалежности, слово польское. Таким образом, это то, что нас связывает. И действительно, когда сейчас мы всерьез говорим на общественном уровне, на уровне публицистики о необходимости закона о защите русского языка от его постоянного засорения, мы правы. Но мы не оговариваем одной вещи, что русский литературный язык защищал язык церковнославянский. Кстати, хочу напомнить, что первая грамматика славянская была составлена отнюдь не москалем, а малороссом Мелитием Смотрицким, профессором Киевской коллегии, так что вообще-то хохол ее, знаете, написал. А мы потом в 17-18 веке продолжали учиться по грамматике Смотрицкого. Это еще раз доказывает важность вот этого момента, связывающего, если не славянские, то хотя бы восточнославянские субэтносы. Хочу вам сказать, я приведу вам очень неприятный для нас пример. На протяжении ряда веков самые талантливые и духовно авторитетные мусульмане, говорившие на разных языках в быту, они были арабами, персами, тюрками, пуштунами, они разными были. Мусульманский мир очень разноязычен и разнорасов, по сути дела, боролись за одно и то же, чтобы диалекты классического араби не превратились в языки. И ведь не прекратились, они победили. А мы недостаточно боролись за то, чтобы диалекты славянского языка не превратились в языки. Они, к сожалению, превратились. И вот, между прочим, араб из Сирии с арабом из Магриба поговорить не могут, они не понимают друг друга, но читают они на одном и том же араби. Также точно как не могут поговорить друг с другом южные и северные китайцы. Они разноэтничные. Поболтать на площади не могут. А вот читают они одну газету. Ну, там преимущество иероглифического письма. Но все же, как борются народы за языковое единство во имя того, чтобы сохранилось культурное единство. Но один пример колоссален. Иудеи разноэтничны. Кавказцы таты, бухарские евреи, евреи ашкенази с языком идиш,
И евреи сефарды, с языком спаньоль, абсолютно были разноязычные. Но ради создания единой еврейской культуры эти представители разных этносов пошли на героический подвиг оживления мертвого языка, языка Библии. Насколько это у них удастся, я думаю, не доживу до того, чтобы об этом судить. Да и не знаю я этого языка. Но ведь пошли. А у нас церковнославянский язык никогда не был мертвым. Он всегда был живым. На нем писали. На нем созданы великие поэтические произведения, как, например, акафисты архиепископа Иннокентия Херсонского и Одесского. На нем писал святитель Игнатий Брянчанинов. Это что, мертвый язык? Нам проще, оживлять не надо, надо только изучать. А изучается он легко. Я, как историк, никогда не учил в университете славянский ни в каком варианте. Но научился читать, еще учась в университете. Это слишком легко. Бери текст, особенно если он параллельный у тебя в руках, и читай. Издавали очень много. Я обращаю внимание всей преимущественно педагогической аудитории. Обратите внимание, еще в советское время изданы многие десятки томов, текстов, лучшие из которых это, конечно, памятники литературной Древней Руси под редакцией Дмитриева и Лихачева, но многие десятки томов великолепных параллельных текстов, которые надо использовать. Теперь, почему это болезненно? Я хочу вам напомнить, это не менее важная часть моего выступления, чем то, что я сказал. Смотрите сами. 1 февраля 1918 года декретом Совнаркома вводится календарь нового стиля. Непонятно, зачем бы это, и чего бы им посчастливилось его. Ну, можно где-то встретить у радикальных и либеральных авторов, что это просто мера по сближению, установлению международных контактов. Да не было у большевистского режима в феврале 18-го вообще никаких международных контактов. Их просто никто не признавал. Но мы поймем, что делалось, если обратим внимание, что вслед за этим было принято в течение февраля декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. И тогда же декрет о подготовке проекта исправления орфографии русского языка. Я утверждаю, утверждал в своих лекциях и печатал это, что календарь, скелет любой культуры, не случайно все оберегают свой календарь. У евреев свой, у мусульман свой, лунно-солнечный, у китайцев даже отличный от японского календарь, хотя вроде бы они одной великой культуры, и так далее. И только у православных христиан на государственном уровне, спасибо нашей иерархии не на церковном уровне, а только на государственном, чужой западный, западноевропейский григорианский календарь. Вот, наконец, заговорили, что пора бы избавиться. А что такое календарь, как скелет? Это то, что удерживает живую культуру сегодняшнего дня в одной упряжке, в одной сцепке с богослужением. Культуру и культ вместе. Вот чего они хотели. Они разрушали культуру. Поэтому посмотрите, что они сделали другими. Они изуродовали русский язык реформой 18-19 года, против которой возражали, убедительно возражали, все филологи, историки, поэты того времени. Вячеслав Иванов. Блестящий эссе написал по этому поводу, убедительно. Но почему отделение школы от церкви? Только ли потому, чтобы устранить нравственное влияние церкви? Утверждаю, что нет. Для разрушения русской культуры, разрушением ее великого механизма, языка. Потому что как только они забрали низшие школы из ведения священноначалия, изведение духовенства, преподавание славянского языка в классической форме церковно-славянского, естественно, должно было прекратиться за несколько месяцев. С календарем пришлось повозиться, отнять великие церковные праздники. Не забывайте, проверьте мои слова, можно найти. Они осмелились только с 29-го года. Боялись бунта народного, кишка была тонка. А вот язык изувечили, отняв церковно-славянский. Вот почему я скептически отношусь ко всем словам, в том, что где хотя бы частично раскаялась в чем-то большевистская власть, хоть даже в годы войны. Но сейчас дело не об этом. Мне удивительно было, что вчера министр образования опять отстаивал, после того, как министерство уже утвердило факт преподавания основ православной культуры в школе, опять со своим бредовым, простите меня, если здесь есть чиновник министерства, проектом преподавания основ православной культуры. Да я основы культур, мировых религий. Я мировые религии с православной точки зрения преподавал при советской власти. И если у нас ее больше нет, то право же мы имеем право на большее. Мы, извините, все-таки первые пострадавшие от революции. Уже февральский режим, не одни большевики виноваты, распорядился отнять школы из церковного ведомства и передать Минобразованию. Не успели. Но зато следующие, будучи более жестокими и более бесстыжими, успели все. Есть принцип компенсации, о котором мне доводилось писать и много раз читать лекции. Не может государство считать себя правовым, я уже не говорю демократическим, если не признает принцип компенсации. Вы у нас у первых и больше всего отняли, значит, вы нам первым и больше всех задолжали. А если наше нынешнее государство, Российская Федерация, признает себя правопреемником Советского Союза, то это не только право платить по долгам французам, но это право вернуть, наконец, православным их имущество, их права, их систему преподавания. Я перебираю регламент. Простите меня, владыки и отцы. Я заканчиваю предложениями. И еще раз простите, потому что они будут у меня прямолинейными, ибо сегодня такой день. И в следующий раз мы встретимся через год. Божьей милостью. Я предлагаю Высокому Собранию, я осмеливаюсь преподавать Высокому Президиуму в итоговые документы ввести хотя бы на уровне рекомендации создание общественного национального совета по восстановлению преподавания православной культуры. Куда должны войти, несомненно, иерархи нашей церкви, а также ученые, которые как-то зарекомендовали себя в этом вопросе. Но самые лучшие интеллектуалы – филологи, историки, искусствоведы. Туда должны войти еще, конечно же, и представители высших госучреждений, но не только Министерство образования и Департамента культуры, теперь министерства у нас как бы вроде бы нет. Господин Швыдкой, правда, есть, его тут упоминали в зале. Но также я твердо убежден, и представители министерств обороны и внутренних дел. Я уверен, что по крайней мере, на нынешнем уровне 1906 года от Рождества Спасителя нашего это решаемый вопрос. И при этом совете должен быть научный совет по восстановлению преподавания церковно-славянского языка, начиная с начальной школы. Вне всякого сомнения, наше высокое собрание может рекомендовать уже сейчас начать углубленно, ну хотя бы с использованием Тихомировского календаря, его несколько раз издавали, изучение, внимательное изучение церковно-славянского языка, хотя это имеет меньшее значение, на уровне воскресных школ. Вы мне много аплодировали, если вы меня поддерживаете, поддержите реально. И да поможет нам Всевеликий Господь. Простите.